Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жекшемби, 5-июнь, берүүнү мен Сабыралык Момунов алып барамын. Эсенсизби, алдыда уктурууда. Кыргызстандык Айсулуу Ашыралиева Түштүк Кореянын борбору Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланды.
Күчүмдү сынайын деп чыгарып алып абдан кыйналдым. Ошо мен аркаман 10300 адамдын мен несин колун собирать эткен. Алар мага мени продвигать эткен.
Мекендеш менен Кеңири маекти сунуш кылабыз. Данисте түрмөгүнөн Талас облусунда жашаган күрт туугандардын турмушу тууралуу кеңири баяндап беребиз.
7 неберем бар экен. 6 оо теңде кыргызча окутуп салдым. Кыргызстар менен кошулуп калды. Кыргызстарга эмне болсо да катышабыз.
Алда ушул темаларга токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин, эгер батыш өлкөлөрү Киевти узак аралыктагы ракеталык системалар менен камсыз кыла турган болсо, анда орус күчтөрү Украинадагы мурда сокку урулбаган позицияларга чабуул коерун эскертти. Путиндин интервьюсунун мындай үзүндүсүн Россия бир телеканалы бүгүн жарыялады. Ал АКШнын Украинага берип жаткан жапырт ок атуучу курал жарактары уруштун нугун өзгөртпөйт деген оюн айтты.
Поэтому это ничего не меняет. И вообще вся эта возня вокруг.
Менимче ал эч нерсени өзгөртпөйт. Деги эле кошумча курал-жарак менен камсыздоо тууралуу ызы-чуу менимче бир гана максатты көздөйт. Бул куралдуу конфликттин мөөнөтүн болушунча узартуу, деди Путин. Өткөн аптада АКШнын президенти Джо Байден Вашингтон жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системасын Киевке берүүгө макул болгонун, Украин бийлиги бул куралды Орусиянын аймагына сокку уруу үчүн колдонбоо тууралуу убада бергенин жарыялаган болчу. Баткенде чек арада жараат алган эки кыргыз Кыргызстандык аскердин биринин абалы оор, экинчисиники орточо оор. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Кулукеев билдирди.
Фирме Улукбек мырза, 2001 жылкы. Состояние средней тяжести. Дыхание ясное, дыхание самостоятельное. Находится в отделении реанимации номер 2. Динамики улучшения, жакшы болуп атат динамики. Экинчи Жалилов Зулумбек Замирбекович, 2000 жылы туулган. Состояние тяжелое, салыштырганда кичине жакшы болуп келатат. Бизден операция болду, азыр аппараттан алынды, өзү дем алып атат.
3-июнда Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын Баткен райондагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөн, өз аймагына кетүү талабын аткарбай, алар ок чыгарышканын кыргыз тарап билдирген. Ок атышуу бир нече сааттан кийин токтогон. Тажик тарап окуя үчүн кыргыз чек арачыларын айыптап жатат. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев 5-июнда Нур-Султан шаарында референдумда добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, январь окуясындагы 20,000 террорчу тууралуу айтканын түшүндүрдү.
Что касается 20,000, то эта цифра была предоставлена.
Токаев бул маалыматтагы укук тартибин коргоо органдарынын ошол кездеги жетекчилери беришкенин, кеп жалпы өлкөдөгү абал тууралуу болгонун айтып, бир учурда 13 шаарда бандиттер коомдук тартипти бузуу максатында бийликке каршы чыгышкан деп билдирди. Быйыл январда Казакстандын бир нече шаарында бийликке алгач экономикалык талаптарды коюп чыккан акцияларда аскерлер жана полиция күч менен басып башаламандык чыккан, жүздөгөн адам каза болгон. Токаев митингчилерди бандиттер жана чет жактан даярдыктан өтүп келген террорчулар деп атаган жана 20,000 террорчу деген санды атаган. Талдоочулар жана укук коргоочулар бийликтин бул версиясын четке кагып, сырттан келгүчү болбогонун, акцияга чыккандардын баары бийликке мыйзамдуу талаптарын айткан катардагы жергиликтүү тургундар болгонун айтып келе жатты. Тажик президенти Эмомали Рахмон расмий сапарынын алкагында 2-июнда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге Яван гидроэлектростанциясынын курулушунун башталышына арналган иш-чарага катышканын Өзбекстандын лидеринин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, бул курулуш эки өлкөнүн энергетика тармагындагы кызматташтыктын алкагындагы алгачкы долбоор. Кубаттуулугу 140 мегаватт боло турган долбоорду каржылоого кызыгуусун алдыңкы эл аралык институттар, анын ичинде Азия өнүктүрүү банкы жана Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы билдирип жатат деген маалымат айтылды. Тажик президенти Өзбекстанда расмий сапарда 2-3 июнь күндөрү болгон Яван ГЭСи курула турган Зарафшан дарыясы Өзбекстанды жана Тажикстанды аралап агат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги интернет аркылуу президентке кайрылып, Ысык Көл облусунан жардам сураган малчынын айткандары боюнча түшүндүрмө берди. Эки менен Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысы Замирбек Жумагазиев Азаттык радиосуна бүгүн билдиргендей, сөз Ак Суу районуна караштуу Акчий жана Бозучук айылдарынын малчылары кыштаган кайыңды кыштоосуна барчу жол тууралуу болууда. Эңилчек айылынан кайыңдыга чейинки жол 40 чакырым экенин, анын 11-чи чакырымда Куйулма деген жеринде бир нече күндөн бери жолго таш кулап, суу куюлуп жатканын айткан Жумагазиев, ушул тапта ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бар экенин, бирок жолду тазалоо мүмкүнчүлүгү болбой жатканын айтты.
Азыркы убакта ошол жанагы өзү сөз айтып турган Куйулма жеринде ошо 11-чи километрде азыр ошо улам эле биздин фронтальный погрузчик иштесе, тиги агып куюлуп түшүп атат да, Куйулма деген жер экен да. Каарлар эрип, дагы эле суулар түшүп, таштар түшүп атат да. Эменин биздин оператор механиктин өзүнүн жашоосуна коркунуч келип атат, ошондой эле техникасыны материалдык ущерб болуп калышы мүмкүн да,
деп билдирди Замирбек Жумагазиев. 4-июнда интернетте Куанычбек Орунбеков аттуу жергиликтүү тургундун видеосу тараган. Ал кайыңды кыштоосуна жете албай жатканын билдирип, президент Садыр Жапаровго кайрылган, президенттен жардам сураган жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги келип 200 метр жерди тазалап берип коюп, андан ары тазалабай жатат деп айткан болчу.
Рахат Кеңешова тааныштырды жаңылыктарды. Рахмат. Бардык кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. 6-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Тоолордо жамгыр кар кайланат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Талас жергисинде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Баткенош Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус. Нарын облусунда 5-10 градус түнкүсүн, күндүз 19-24 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -6-1, күндүз 6-11 градус. А Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, а күндүз түштөн кийин өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык болот. Берүүнү маек менен улантабыз. Кыргызстандык Айсулуу Ашыралиева Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланды. 2003 жылдан бери Түштүк Кореяда жашап, ал өлкөнүн жарандыгын алган журтташыбыз шаардык парламентке демократиялык партиянын тизмеси менен барган. Айсулуу Ашыралиева эмне себептен депутаттыкка аттанганын, бул үчүн кандай жолду басып өткөнүн кесиптешим Элиза Кененбаева менен болгон маегинде айтып берди.
Айсулуу айым, Сеул шаардык кеңешине депутат болушуңуз менен куттуктайбыз. Бул абдан чоң жетишкендик. Эми сизди Түштүк Кореянын парламентинен көрөлү.
Рахмат.
Ушул Сеул шаардык кеңешине депутаттыкка аттанууңузга эмне түрткү болду? Ушул чечим кабыл алаардан мурда шайлоочулардын колдоосуна ээ болом деген бир ишенич бар беле, ишендиңиз беле?
Албетте ишенген жокмун. Себеби мен бул аттангандын себеби, мен бул партияда уже көптөн бери мындай ыктыярдык иштерди аткарып келем, көп жылдан бери. Анан былтыр өзүңөргө белгилүү бизде президенттик выборго дайындалуу мезгили болгон. Быйыл 9 мартта ошо президентский выбор өткөн. Ошого биз былтырдан баштап жүгүргөнбүз, жардам берип Кореядагы жашап аткан иностранецтердин атынан, мультикультурный семьянын атынан ошо өкүл болуп, ошо мага да ответственный работа беришкен. Ошо мен жүгүрүп жүрүп көрүндүм окшойт го, себеби мен дагы көрүнгөнүмдүн себеби мен кыргыз кийим, күн суукта кыргыз кийим кийип алып жүгүрүп жүргөм. Элдердин көңүлүн буруш үчүнчү, ушунча салымды коштуң, өзүңдүн эмне күчүңдү эмне кылып көрбөйсүңбү деп предложение түштү мага. Көпкө ойлондум, ойлонуп анан өзүмдүн ушу күчүмдү бир текшерип көрөйүн деп чечип эмне кылдым, текшердим.
Шайлоочуларга эмне убада бердиңиз? Ошол Корей шайлоочунун деги эле ишенимине кирип добуш алуу канчалык жеңил же оор?
Абдан оор болду. Оор, бул оңой процесс эмес экен. Өзүм да башында макул болуп алып, күчүмдү сынайм деп чыгарып алып абдан кыйналдым. Ошо мен аркама 10300 адамдын мен несин колун собирать эткем. Эй, алар мага мени продвигать эткен. Ошо эми ар бирин айтып чыкпасам да, мен ар бир өкүл, ар бир мамлекеттин өкүлүн эле мындай келип совещание кылгам да. Ушундай мен азыр чыккан жатамын, өзүмдүн катышкан кандидатам ушу выборга мага жардам бере аласыңарбы, кандай кол топтоп бере аласыңар деп. И ошонтип 10300 мындай голос собирать эттим да. Мен баарына уада кылган жокмун, конечно, а так өкүлдөрүнө биргелешип иностранцтерден ошо мультикультурный семьялардын көйгөйлөрү болсо бирге чечишели деп айттым.
Шайлоо өнөктүгү кандай өтөт экен? Кыргызстандагыдай эле эл аралап, ар бир шайлоочу менен жолугуп, чоң-чоң нерселерди убада кылмайбы?
Бизде Кыргызстанда бул система кичине жок да, ошондуктан түшүндүрүш биртке оорураак болот го. Себеби мен азыр Кореяда турган иностранцтердин мультикультурная семьянын өкүлү болуп чыгып атпаймынбы бул жерде. Ошондуктан мен эл кыдырып өзүм тааныштырган менен эч кандай мындай кереги жок болчу, себеби бизде тиги только депутаттар выбирать этти да биздечи.
Ошондо алар кайсы мурдагы депутаттарбы, мурдагы шаардык кеңештин депутаттарыбы?
Шаардык кеңештин депутаттары ошолор бизди выбирать этишти да.
Сиз ошондо мемлекеттик демократиялык партиянын тизмесиндесиз, э?
Туура, мен демократиялык партиянын тизмесиндемин.
Бул партияга мүчөсүзбү же ошол шайлоо алдында кошулдуңузбу?
Жок, мүчөсүм мен уже канча 7-8 жылдан бери бул жакта мүчөмүн. 3 этаптан турду. Биринчи этапта мен ошо формальный документтерди тапшырдык. Анан ошо биринчи турдан 22 киши өттүк экинчи турга. А экинчи тур уже интервью болчу. Интервьюдан 10 киши өттүк. Анан үчүнчү турда бизге голосование болду. Голосование болгондо бул жөнөкөй адамдар эмес, только депутаттар бизди голосовать этип выбирать этишти да. Ошол жерде мени биринчи местага коюшту. Үчүнчү турда да мен кыргыз көйнө кийип барып 5 мүнөт ошо депутаттардын алдында сүйлөдүм, эмнеге чыктым, ким болом, эмне үчүн чыктым. Депутаттар эми бизди билбейт да, тааныбайт да, ошого мен өзүмдү тааныштырып кеттим. Ушинтип Орто Азия мамлекетинен Кыргызстандан келип жашап окуп иштеп жүрүп Кореяда турмушка чыгып калган Айсулуумун дедим. Анан 20 жылдан бери ушу Кореяда жашап келем, бир бала бир кызым бар деп өзүмдү тааныштырып кеттим. Мультикультурный семьянын өкүлү болуп чыгып атам. Азыр биз бул жерде момундай кичине понятие бар да, мультикультурная семья десе буларга жардам бериш керек деген эле мындай көз караш бар да кичинечи. Анан айттым, биз только жардам ала турган уровеньдеги адамдар эмеспиз, биз дагы жардам бергенди билебиз деп. Мультикультурный анан Корея мамлекети деп бөлүнбөй, тиги биргелешип жашаганга ошо салымымды кошом, мен ошонун ортосунда көпүрө болом деп ошо эми өзүмдүн нээм бар болчу, жанагындай обещанияларым бар болчу, 1-2 ошону айтып кеттим. Анан ошо угушуп 5 мүнөттөн кийин голосование кылышты, жарым саат эле сразу результаты чыкты ошол күнү эле.
Ушул Сеул шаардык кеңешинин депутаттарынын иштөө тартиби кандай? Сиздин кандай укуктарыңыз бар?
Азыр бул жерде көбүнчө мындай оказывается областка бөлүнөт экен, мындай маданият искусствого бөлүнөт экен, образованияга бөлүнөт, спорт шыгып бөлүнөт экен да ар бир областкачы. Азыр мен кайсы тармакка туш келерим белгисиз, себеби биз по желанию биринчи заявка калтырат экенбиз, ал жерге место болсо бизге берет экен, болбосо бизди бөлөк жака отправлять этет экен да. Ошо тармагыбызга байланыштуу болот азыр бир нерсе деп айтыштан кичине баш тартып атам азыр. Бүгүн мандат ошо вручение болду бизде, а так официально биз приступаем к работе только 1 июля.
Ошо Түштүк Кореяда башка өлкөдө туулуп кийин жарандыгын алгандардын мамлекеттик бийликке аралашуу мүмкүнчүлүгү кандай негизи? Ошо мисалы парламент болобу, аткаруу бийлиги болобу?
Бизде бул жерде историяда жогорку кеңеште бир иностранка болгон, 12-жылдары болгон, ал кыз Филиппиндин өкүлү болчу. Ал кыздан кийин андай иностранцтер болгон жок. Кийин азыр мен городской совет болуп атпайбы, меникичи городской советтен азыр биринчи жолу иностранка болуп мен чыктым. Азыр историяда биринчи жолу мен чыгыптырмын. Азыр ушинтип жазып атышат да өздөрүнүн интернетинде.
Айсулайым, негизи эми кыргызстандыктар баарынан көп Орусиянын, Түркиянын жарандыгын алганы белгилүү эмеспи? Ал мамлекеттерде дагы биздин мекендештердин сиздей депутат болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү канчалык, мисалы Кореядан айырмаланып? Аякта эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Жана мен сизге айтып кетпедимби башында, жогорку кеңеште да ошо бөлөк мамлекеттин өкүлү 12-жылдары депутат болуп келген, Филиппин өкүлү. Раз ушундай возможность болсо, я думаю, бул жерде свободно ким өз күчүнө ишенсе баардыгы мындай катышса болот. ачыса болот. Мындай ограничение жок андай ал жактан. Главное ошо өзүнө ишенип, өзүнүн күчүн сынап ошо катышкан адамдар болду. Быйыл өзгөчө иностранцтер көп подавать этиптир заявканы. Сеулдан канча киши билбеймин точно, а так мындай бул жерде Кёнгидо деген провинция бар да, бизге окшош, биздин Чүй областындайчы. Ошол жактан көп иностранцтер тапшырышкан экен. Мен аны көрүп аттым, по новостям статьялардан көрдүм. Ал провинциядан бир таянка өттү. Сеулдан мен өттүм. Быйыл ошо иностранцтерден биз экөөбүз эле өттүк.
Кореяда 5000 кыргызстандык бар экени айтылып келет. Сиз шаардык кеңеште туруп, ошол журтташтарыңыздын деги эле эмгек мигранттарынын маселесин чечүүгө көмөктөшө алабысызбы?
Мен ошо Орто Азия мамлекетинде ассоциациясы, ошо культура жана искусство боюнча, маданият боюнча 13-чү жылдан бери ошо ассоциациянын директору болуп келем, основатель болуп келем. Мен ал албетте өзүбүздүн кыргызстандык жарандарга биринчи башында жардам берчүмүн, анан кийин уже Орто Азия мамлекетинин жарандарына да жардам бере баштадым. Андан тышкары мен ыктыярдык жумуштарды көп аткарам. Дагы андан тышкары тиги благотворительностьти да буга чейин кылып келгенбиз. Тиги Баткендин ситуациясы, анан коронавирус кычап кеткенде да көп нерсе жөнөткөнбүз бул жактан.
Айсылайым, сиз Сеулга биз билгенден илимий иш менен барып туруктуу туруп калгансыз окшойт, э? Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча дагы Кореяда илимий жактаган деп уктук. Ошол тууралуу айтып бересизби?
Мен бул жерде магистратураны окугам. 16-чы жылы ушу күзүндө кирип 3 жыл окудум, 3 жарым жылда бүтүрдүм магистратураны. Адабият тарабынан ошо магистратураны бүтүрдүм и как раз ошо дипломумду Чыңгыз Айтматовдун жамилясы боюнча жактап келдим. Көрсө, оказывается, тиги жамиля деген произведениени мындай терең изилдеген профессорлор болгон эмес экен буга чейин. 99-чу жылыбы же 2000-чү жылыбы Пусан жактагы ошо Пусан университетинде бир профессор гана изилдеп чыккан экен. Анда деле анчалык терең изилдебептир. Ошо экинчи адам мен болдум азыр. Изилдеп ошо жактап 2020-чы жылы ошо январда ошо диплом защита кылдым.
Илимий ишиңизди уланттыңызбы же андан кийин эмне менен алек болдуңуз?
Искусствону жана маданият жагынан гана ошо мындай кечелерди өткөргөнгө аракет кылдым. Ар жылы Кыргызстан менен Корея мамлекетинин дипломатиялык катнашынын быйыл 30 жылдыгы болуп атпайбы? Мен уже 5 жылдан бери ар жылы өткөзүп келем ушу маарекени. Эми кичине бирге убактым болсо ошо тиги посол айым менен жолугушуп азыр биргеликте өткөзсөкпү деген оюбузда болуп атат.
Чоң рахмат сизге Айсул айым, ишиңизге ийгилик.
Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланган кыргызстандык Айсулуу Ашыралиева менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Баткенде чек арада жаратылган эки кыргызстандыктын кыргызстандык аскердин биринин абалы оор, экинчисиники орточо оор. Алар улуттук госпиталда дарыланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин, эгер батыш өлкөлөрү Киевти узак аралыктагы ракеталык системалар менен камсыз кыла турган болсо, анда орус күчтөрү Украинадагы мурда соккурулбаган позицияларга чабуул коерун эскертти. Путиндин интервьюсунун мындай үзүндүсүн Россия бир телеканалы жарыялады. Украина борбору Киев шаарында 5 июндун таңында бир нече катуу жарылуу болгонун шаар мэри Виталий Кличко тастыктады. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев усунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча өтүп жаткан референдум өттү деп эсептелди. Көз карандысыз эмес байкоочулар референдум бир катар мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын билдирүүдө. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кеңири баянга орун берели. Талас облусунда ушул тапта 7000 ашык күрд улутундагы тургундар жашайт. Көп улуттуу облуста кыргыздардан кийин эле саны боюнча күрдтөр турат. Кыргыздар менен салт-санаа, жашоо турмушу окшош күрд элинин турмушу менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жакындан таанышып келген.
Эртең мененки саат 7. Талаастын Манас районуна караган Казакстан менен чектеш май айылындабыз. Таң азанда айылдагы бир канча жерде аялдар чогулуп ишке жөнөшөт.
Аялдар мына жалаң аялдар чыгып атыр. Күйөөлөрүбүз жумуш жок. Стройка болсо да баары берет стройкага. Большой үйдө отурук да жумуш жок. Мына аялдар иштеп атышты, семьяны багайык. Мына менин бригада, мына азыр отуруп барабыз, баары мына чогултуп келишти. Мына бригада отургула машинага кыздар.
55 жаштагы Памбу Турсунова жумушчу аялдардын бригадири. Айылда мындай жалдама жумуштарга чыккан 10 чакты бригада бар. Алардын ар биринде 20-30 күрт улутундагы кыз келиндер иштейт.
Ой кыздар, давайте кеттик эми, кетебиз жумушка.
Бүгүн Памбу Турсунованын бригадасы жакынкы айылдагы талаага жөнөдү. Машинедеги кыз келиндер күнүгө ушинтип Таластын четиндеги кээде Казакстандагы талаа иштерине тартылат.
Казахстанга чыгып отуруп, сейчас на прополке диязды, анан союзды, анан ихний уборка болот.
Бул жердеги аялдардын көбү өспүрүм кезинен иштеп акча тапканга үйрөнгөн. Курт элинде аялдар эмгекчил, тиричиликке тың келишет. Ошол эле учурда алардын түйшүгү да түмө.
Кыздар полеага чыгып да, аял кыздар иштейт, күлөрдү иштейт.
Сиз канча жашыңызда биринчи болуп чыктыңыз?
19.
19.
Ооба.
Ошондон бери.
Ооба. 19 жаштан 25 жашка чык. Келе атырып, иштеп атырып.
25 дейсиз азыр.
Ооба.
Жумушка чыккансызбы?
Ооба. 4 кыздарым бар.
4 кызыңыз бар?
Ооба. 18 талага чыккан. Анан калдым да какка барайын. Билбейм, азыр баш үстү окууга кетип атыр биздики. Көп да азыр чыгышпайт. Окууну бүтүп, общение кылып, анан тоого чыгат.
Сиз да окууңуз келеби?
Ого да.
Кандай кесиптин ээси болгуңуз келет?
Мен медсестра калагам.
Азыр деле тапшырсаңыз болот да.
А, балдарды ким менен калтырам? 4 кыздарым бар да. Багыш керек, караш керек, мектепке баратыр, окуат.
Биз келген жерде калемпир тигилет экен. Саат 8:00 талаа иштери башталды. 1 гектардан ашыгыраак жерди эми жумушчу кыз келиндер 2 күндө бүтчүдү.
Кыздар болсо, суббота күнү мектеп бар болсо келбейт. Воскресенье күнү эле биз менен келет, понедельник кайра мектепке кетишет. А так большинство биз өздөр эле жалгыз аялдар да. Кыздар көп келбейт, окуу бар да, окушат. Ошого келбейт.
Ар бир үйдөн ушуна чыгат.
Ооба.
Жумушчу аялдардын атайын иш тартиби бар. Бир күндө 2 эле жолу тыныгууга чыгып, тамактанып алышат. Ал учурда бири бири менен маектешип, кыялдары менен да бөлүшкөн күлгүрөт.
Бүгүн пельмени бар, аралаш да тамак. Ким эмне кылса, манты бар, пельмени бар, шорпо бар.
Рожка бар.
Рожки.
4 кыздын энеси Фатима талаага чыккан ар бир күнү кыздары мындай иштен оолак болсо экен деп тилек кылат. Анын тыным албай иштегенинин негизги себеби кыздарын окутуп, жогорку билимдүү кылуу.
4 кыздан окууга тапшырам, Кудай буюрса. Полеага чыгарбайм. Жалаң окусун. Өзүн кылбагым окуун ала кылсын. Окууну бүтүп, биринчи жакшы бүтүп, диплом алып, анан күйөшкө чыгышат да. Чтобы жумушу бар болсун да ошого. А мындай окууга бар болсо жакшы да. Таза барып, таза келесиң, алып полеага келип чарчайсың да. Үйдөгү барып анан жумушта бар, үйдө да кыласың.
Билим демекчи, май айылында 2 орто мектеп бар. Анын бири кыргыз жана орус тилинде окуткан аралаш мектепте 700 ашык бала билим алат. Бул айылдагы күрт улутундагы балдарды окууга кызыктыруу мугалимдердин ишинин бири.
Буга чейин мен жаңы мектепке кирген жылдары күрт улуусунун окууга, билимге болгон кызыгуулары абдан жок болчу. Бүгүнкү күндө 10 жыл мурун. Бүгүнкү күндө бир аз кызыктар болуп, кээ бир күрт улутундагы ата-энелер да түшүнүк менен карап, ОРТ'ге тапшырган окуучулар да болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин жогорку класстан быйыл 11'den 2 окуучу тапшырып жатышат.
Саламатсыңарбы?
Мугалимдердин айтымында күрт улутундагы окуучулар арасында мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшыргандар аз. Кыздар турмуш куруп кетсе, эркек балдар чарбалык иштер менен эле айылда калышат. Ошентсе да жылдан жылга окуп, кесипке ээ болгусу келген жаштар акырындан көбөйүп баратат.
Ким кайсы кесипти тандап, келечекте ким болгусу келет? Ана Шакин, сен ким болгуң келет келечекте?
Милиционер.
Милиционер болгуң келеби? Азаматсың. Ал үчүн биз эмне кылыш керек?
Окуш.
Көбүрөөк билим алып окуш керек, э? А сенчи? Катураак айтсаң болбой атат. Доктор? Мен Султодон сурагым келип атат. Султо, кайсы кесиптин ээси болгуң келет?
Аш,
Аш пос же?
Адан математика менен орус тилин жакшы билиш керек
деп ойлойсуң, э?
Мындагы окуучулардын бири 14 жаштагы Зина Карадуманова кыргыз класста билим алат.
Мен кыргызча сүйлөгөн оор болгон жок, тез үйрөнүп кеттим кыргызча мен окугандыктан. Жана кыргызча класска келген себеби мен өзүм кааладым. Жана кыргызча билгим келди. Мен 9-ду бүтүрүп, анан кондитерскийге окугум келет. Жана повар. Ошо профессияларды жакшы көрөм.
Мектепте окуучулардын тең жарымы күрт улутундагы балдар жана кыздар. Айрымдары өзү тандап кыргыз тилинде окууну каалашкан. Алардын бири 11 жаштагы Шамбил.
Мен кыргызча көп жакшы билем да. Жакшы көрөм кыргызчаны. Апчемдерим деле, акемдерим деле ошолор кыргызча жакшы көрөт да. Ошол үчүн кыргызга окугусу келди.
Сонунго акайда үйрөнүп калдыңар.
Ошентип маан болсо апам үйрөткөн болчу, чоң апам. Мен чоң болгондо сварщик болгум келет. Атам болсо Россияда иштейт. Курулуш.
Курулуш кармагындабы?
Ал да сварщик. Кыргызстанга келип кыргызча үйрөнүш керек.
Кыргызстан биздин мекенибиз деп ойлосуң деп, э? Жагабысы ак Кыргызстан?
Ооба.
Эмнеси менен жагат?
Кыргызстан баардык жери жакшы.
Сен кайсы жерлеринде болгонсуң? Кайсы жактарда болгонсуң?
Менби? Бишкек, Талас, Жалал Абад.
Кайсыл жак эң жакшы экен?
Бишкек.
Шамилдин атасы Орусияда, апасы коңшу айылга барып келип иштейт. Жеткинчек чоң энесинин тарбиясын көрүп, бала кезден кыргыз тилинде сүйлөп, Манас айтканы да үйрөнгөн.
Сен Манас айткан билет турбайсыңбы, э?
Ооба.
Каяктан билип алдың аны? Кантип үйрөндүң?
Мен Манастын 10-нчу класстан баштап окуйм. Үйрөнгөм да.
0-нчу класстан баштаппы?
Ооба.
Анан кантип айтканды үйрөндүң? Ким үйрөттү?
Чоң апам үйрөткөн.
Алтын менен күмүштүн ширөсүнө бүткөндөй, айын менен күнүндүн бир өзүнө бүт.
Шамилдин чоң энеси ханум Караусманова жалаң кыргыздар отурукташкан көчөдө жашаган күрт аял. Тегерегиндеги кошуналары кыргыздар болуп, бири бирине жардам берип, ынтымактуу жашашат. Аял өзү да кыргыз тилинде эркин сүйлөйт.
Мен 78-нчи жылы бияка көчүп кеттирим. 78-нчи жылга чейин мен Ош Жалалда жашап атканмын. 78-нчи жылы апрель айында бияка көчүп келгенбиз. Анан мен бияктан турмушка чыктым. Турмушка чыкканым 81-нчи жылы турмушка чыктым. 3 балам бар экен, бир кыз, 2 балам. 2 баламды үйлөнүп, неберелерим бар экен. 7 неберем бар экен. 6 оо теңде кыргызча окутуп салдым. Эми эң биринчиси бирөөнү орусска берип салдым. Эми кичисини да. Кыргыздардын арасында уже канча жылдан бери жашап келип атырбыз. Кыргыз тилди билебиз. Эгер мисалы чынды айтсам, мына көчөдө жалгыз мен эле күртмүн да. Коңшуларым бар да кыргыз экен. Кыргыздар менен кошулуп калды. Кыргыздарга эмне болсо да катышабыз.
Кыргызстанда күрттөрдүн саны 13 миңден ашат. Алардын көбү Ош, Жалал Абад, Талас жана Чүй облустарында отурукташкан. Күрттөрдүн 7 миңден ашыгы мына ушул Талас облусунда жашайт. Алатоону 70 жылдан бери байырлап келаткан күрттөр үчүн Кыргызстан өз мекени болуп калган.
Ошол көчөбүз бир үйдөй болуп атыр да. Бардыгы мага туугандай болуп атыр. Кичүүбүздү, уулубу өткөндө бардыгы бизди сыйлайт экен, жеңге дейт экен, бирөө апче дейт экен. Кандай учурашмайынча менден өтпөйт экен. Ушунча мен бул көчөнүн ичинде мен өзүмдү неметейин мактанбайм, бирок бир кыргыздай болуп кеттирим да, чындайчы. Бар нерсени катышам. Коңшуларым жакшы, кыргыз тилди де мен өзүм да кыргыздарга жакындап калдым.
Тилин саламдатып, шилекейин агызып, андан
ханым Караусманова балдары, неберлеринин келечегин Кыргызстанда көрөт. Ал балдары билим алып, мекенге кызмат кылышын каалайт. Ошентип, кыргызстандык күрттөр Ала Тоо жери өз мекени болуп, келечегин Кыргызстанга байлашат. Күрттөрдүн диаспорасы кабарлаган маалыматтарда алар адегенде 1937 жылы Азербайжан менен Армениядан, 1944 жылы Грузиядан кыргыз жергесин көздөй көчүрүлгөн. Адегенде алар Кыргызстандын түштүк тарабына жайгашып, кийин Чүй жана Таласка көчүп келгени айтылат. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Талас облусу.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала, интервью, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дарега азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать политику государства не только в сфере экологии и окружающей среды. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие заведующий отделом мониторинга и анализа реформ администрации президента Азамат Темиркул и экоактивист, представитель движения «Экомир» Влад Ушаков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Почему мы в этот раз выбрали эту тему, я немного объясню нашим радиослушателям. На прошлой неделе, получается, в конце недели в Стокгольме состоялась климатическая конференция. Это очень такое большое мероприятие мирового масштаба. Там принимают участие и представители Кыргызстана. И поэтому сейчас было бы очень интересно узнать, какие у нас есть подвижки вообще в сфере защиты окружающей среды, даже развития, наверное, да, какого-то вклада государства в эту сферу. Азамат Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам. Кто представляет Кыргызстан на конференции в Стокгольме?
Кыргызскую республику представляет делегация из около 6 человек. В нее входит начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской республики Алмаз Насыретдинович Исанов. Также заместитель министра природы Кыргызской республики Бексултан Ибраимов. И сотрудники Минприроды, сотрудники администрации президента. Всего вот количество около 6-7 человек.
Вообще, чего ожидает Кыргызстан от этой конференции?
Эта конференция важна для Кыргызстана именно тем, что она предполагает собой участие не только государственных органов, но и эта конференция отражает, на этой конференции отражает позицию в целом киргизского общества, потому что были проведены специальные консультации с гражданским обществом, с экоактивистами, и вот совместно была выработана такая позиция, которая будет презентована на конференции в Стокгольме. Все вот такие международные конференции, они предполагают некоторую позицию стран, их намерение, их участие вот в глобальном деле по адаптации к изменению климата. И эта работа ведется для того, чтобы вот мы всем миром, всей планетой, да, все страны, они сделали свой вклад для того, чтобы как-то нам легче перенести вот это вот глобальное изменение климата. Естественно, что за всем этим стоят не только слова, не только просто позиции, но за этим следуют действия, обязательства, которые будут принимать на себя страны, и дальнейшая реализация каких-то планов, каких-то проектов, программ по улучшению вот ситуации с окружающей средой именно вот в этих странах-участников. Все эти действия дальнейшие, они будут подкрепляться финансовыми ресурсами. Такие финансовые ресурсы сейчас на международном уровне имеются. Это касается не только Стокгольмской конференции, но вообще вот на международном уровне сейчас пристальное внимание уделяется вот этим всем проблемам, потому что они касаются не только отдельных государств, но это уже наша общая проблема. Богатые страны, страны индустриальные, которые в течение, скажем так, двух последних столетий наносили вред окружающей среде своей, в своей стране и окружающей среде планеты в целом. Сегодня они пришли к пониманию, что есть их ответственность в большей части за те проблемы с экологией, которые сейчас мы наблюдаем на планете. Поэтому они выделяют огромные средства для снижения вот этих вот проблем.
Азамат Мырза озвучил такую официальную позицию, да? Влад Мырза, могли бы рассказать, как у нас сейчас стоят дела с охраной окружающей среды? Потому что я смотрел вашу карту, да? Экомэп.
Да,
экомэп. И по мне, у меня сложилось такое достаточно пессимистичное настроение.
Ну, немножко настроение, конечно, неправильное. Тут должно цель этой карты не пессимизм показать и не ужас, который, а это все должно нас госчиновников, государства сподвигать на то, чтобы таких точек было как можно меньше на карте. То есть цель вот всей этой карты, всего этого проекта не показать ужас, а показать, что есть такая проблема, и что эти проблемы надо как-то, ну, как бы пытаться устранить, там, рекультивировать, либо сделать что-то, ну, как бы, чтобы эта проблема просто перестала существовать.
Да, но это лично мое впечатление.
Да, простейший пример, вот самый простейший пример, вот мы сейчас заговорили о природоохране, у нас, например, есть дорога Бишкек-Ош, и на этой дороге Бишкек-Ош каждый год переворачивается десятки бензовозов, и весь этот мазут, керосин, бензин, ну, то, что они везут, это оказывается либо в реке Нарын, либо в реке Абла, Карабалтинка. То есть, ладно, как бы уничтожается вся, как бы, все живое в этой реке, когда по руслу этот нефтяное пятно там идет вниз по течению. Большая часть вот этой всей соляры, всего оказывается в пойменной зоне. То есть оно не сразу течением сносится, а годами, десятилетиями. И мало того, идет, ну, как бы капельное, вот, просачивается это все в реку Абла или ниже Карабалтинка, из которой четыре села берут воду питьевую. Потому что у нас в Кыргызстане заведено, что вся вода, текущая с гор, она де юра у нас чистая, де-факто она просто у нас отравленная. И за все время, вот сколько вот эта проблема как бы наблюдается, то есть не было ни одного года, когда меньше 100 тонн вот это горюче-смазочных всяких вот этих материалов, горючки попало бы, ну, отравило нашу землю. И за все это время не было проведено ни одной рекультивации. То есть по уму должны были приехать специальные как бы команды, сделать выемку отравленной вот этой почвы, отвезти на специальный полигон, там его утилизировать, а на это место засыпать чистую землю, ну, то есть как-то, ну, попытаться рекультивировать вот эту проблему. Вот за все эти года не было проведено, просто подъезжает машина с песочком или там с землей, сверху засыпает. Вот.
Но это чтобы не горело просто, наверное, да?
Ну да, чтобы не горело, чтобы люди слишком, потому что, ну, и опять же, вот сейчас есть возможность, например, сейчас все топливо, которое идет на юг страны, оно идет по этой как раз стратегической трассе.
Автомобильным транспортом.
Да, гибнут люди, потому что ребята молодые там разбиваются, в аварии гибнут, ну, водители. Страдает экология, страдает природа. Страдает, причем природа не только Кыргызстана, та же река Нарын, куда попадает весь этот, ну, как бы, горюче-смазочный материал, ГСМ, течет в сторону Узбекистана. Сами знаете, что река Нарын – это один из притоков Сырдарии. В итоге это все до Аральского. Ну, то есть от нас течет отравленная вода. И вот много уже говорилось о том, что, например, сейчас у нас очень хорошие отношения, ну, скажем, с Узбекистаном. И можно было все топливо, которое, ну, на юг сейчас путем разбитие, опять же, этой дороги, потому что каждый раз перегрузы, каждый раз аварии, гибнут люди, портиться можно было просто завозить железнодорожным транспортом, сразу минуя вот этот вот участок. Но, к сожалению, почему-то все это вот как было, так и остается. Так практически ситуация во всех. У нас очень большая проблема идет сейчас.
Но это только такой, наверное, один из таких больших примеров, наверное, да?
Ну да.
Ну, кстати, идея для проекта рекультивации, наверное, да?
Ну да, да, конечно. Госорганы над этим давно работают. Недавно только под руководством вице-премьер-министра Эдиля Джулдубаевича Байсалова была создана рабочая группа как раз по борьбе со всеми вот этими свалками, отходами. И эта группа была сформирована не только из государственных служащих, но там были и независимые эксперты. Мы пригласили наших коллег из гражданского общества, и вместе вот эту проблему обсуждали. Сейчас было проведено исследование, и вот исследование показало, что по стране у нас этих свалок, там, ну, в каждой области, в каждом районе имеется огромное количество. Вот. И сейчас вот мы ищем пути решения этой проблемы, потому что к этому делу надо подходить комплексно. Здесь не может быть какого-то однобокого решения, потому что, да, можно бороться там с тем, чтобы люди не выбрасывали мусор, да, но все равно этот мусор будет, если даже там будет какой-то объект специальный, не хаотичная свалка, да, какая-то, а специализированный объект, полигон, то к этому полигону нужен будет перерабатывающий завод, должна быть вот эта переработка, чтобы с этим мусором что-то делалось, да, чтобы он просто так не гнил там, не горел, не дымел. И для этого нужны достаточно большие средства, причем это должно быть не только в одном, скажем, Бишкеке, да, но это должно быть по стране, потому что все эти свалки, они везде по стране. И вот я недавно был у Влада на презентации, когда они свою работу презентовали, это буквально было позавчера, и я думаю, что это большая польза для нас тоже, потому что, ну, проконтролировать, просмотреть, где находятся все эти свалки, это достаточно сложно. Мы, конечно, попытались с помощью местных органов вытащить всю эту информацию, где какие свалки, сколько там мусора и так далее. Но здесь нужна помощь гражданского общества и помощь наших бизнесменов, потому что именно бизнесмены должны сейчас создавать вот эти перерабатывающие заводы, и помощь наших граждан. То есть это здесь граждане сами должны научиться сортировать мусор, потому что если создать просто вот эти вот заводы, но при этом граждане не будут сортировать мусор, то это будет сложно затем на вот этих свалках разбирать, где бутылки, где бумага, где целлофан и так далее. И желательно, чтобы эти граждане делали заранее, и чтобы этот мусор уже сортированный приходил на полигон, вернее, на завод, и завод уже дальше этот отсортированный мусор перерабатывает.
Ну да, мусороперерабатывающий завод – это, наверное, очень больная тема для Бишкека, потому что очень много лет об этом говорят. Но сейчас вроде кто-то началось, да, вот я, честно говоря, не был на полигоне давно и не знаю, что там сейчас происходит.
Все плохо. Таких подвижек как бы кардинальных нет, но вот Азамат правильно произнес очень хорошее словосочетание, это должно решаться комплексно. То есть это не должен быть, скажем, один какой-нибудь, вот мы говорим, проблема с Бишкеком, с горящей вот этой вот свалкой, которая больше 20 лет травит нас вот этим. Это не только проблема Бишкека, это проблема всей страны. То есть, вот сама правильно сказала, что Ошская свалка также горит, Нарынская свалка также горит. И поэтому эти все проблемы нужно решать комплексно и желательно, ну, например, мало кто, все говорят о переработке мусора, но мало кто говорит, что даже даже в самых цивилизованных странах, которые миллиарды инвестиций вложили в переработку, перерабатывается не больше 38%. То есть большая часть мусора – это мусор, который не поддается вторичной переработке. Поэтому на Западе это называется тепловая переработка. То есть, а по сути они просто… Есть специальные заводы, которые как ТЭЦ работают, они сжигают этот мусор.
И получают оттуда энергию.
Совершенно верно. Мне кажется, в международной общественности тоже есть очень много нареканий к работе. То есть все равно там идет какие-то минимальные выбросы. Экологи тоже говорят, что должны быть нулевой процент, все должно переработаться. Но, к сожалению, такого в мире не существует. Самые крутые страны, которые продвинуты технологически, они перерабатывают не больше 38%. То есть нам нужны эти мусоросжигающие заводы, причем не только по Бишкеку, они должны быть в каждом регионе, чтобы просто утилизировать, например, сейчас, если вы знаете, есть очень хорошая организация, Westnet называется. Они, в общем, собирают всех переработчиков, организуют вот этот мост, как вот сказал Замат, между бизнесом и переработкой. Существуют уже такие проекты, но, например, часть мусора они сталкиваются с тем, знаете, например, самый простой, элементарный пример, что памперсы, так называемые подгузники, они переработке не поддаются. То есть все, что... А так как у нас страна молодая, у нас очень много детей, маленьких детей, особенно на юге это заметно, у них там вообще проблемы с... то, что мы называем мусорными полигонами, это, как правильно сказал Замат, это не мусорный полигон, это свалка. На юге вообще даже отсутствует понятие свалка, у них понятие есть сай. То есть любое сухое русло реки, любое сухое ущелье, просто несколько домовладений там десятилетиями складывают туда мусор. И жутко наблюдать, когда приезжаешь, красивейшая природа, сами, как говорят, у нас дача Бога, то есть у нас все уникально красиво, цветут краснокнижные тюльпаны, и горы вот этих памперсов, которые гниют, они тоже горят, они и отравляют окружающую среду, и на это управы нету. Но взять, скажем, тот же ПЭТ-бутылки, пластик, сейчас в настоящий момент, тоже я когда многим проговариваю, многие не верят, хотя мусора пластикового много, но в настоящий момент, сейчас в том же Бишкеке переработчики дерутся за, чтобы быстрее и быстрее успеть на те локации, где эти ПЭТ-бутылки есть, потому что это выгодно стало, то есть уже там конкуренция с Джалабада привозят, с джалабадских свалок, привозят к нам сюда, в Бишкек, переработчики, вот эти пластиковые бутылки. И если бы, наладить, есть уже вот эти коммуникации, есть проекты, которые я произнес, название проекта, можете погуглить, посмотреть. То есть инструменты даже у нас здесь, в Кыргызстане, просто их нужно проецировать на всю страну. Для меня было удивление, когда мы посетили завод по переработке битого оконного стекла.
У нас?
Да. Возле Бишкека находится предприятие. Они, представляете, плавят это стекло, делают из них нитки, и из нитей ткут эти полотна, которые, завешивают.
Теплоизоляционные, да, по-моему?
Они и теплоизоляционные, но они большей частью выпускают, когда дома строят новые или там ремонт происходит, эти большие сетки.
А, зеленые, да, вот эти?
Зеленые, и мало того, насколько мы разговаривали, они эти сетки даже поставляют уже в Казахстан, то есть полная переработка, полный цикл переработки от стекла простого, и настолько эти ткацкие станки, настолько, видишь, реально заражаешься вот этим оптимизмом, что у нас что-то все-таки
решается. Я, честно говоря, впервые слышу.
Обращайтесь.
Уникальное, наверное, производство какое-то, да?
Во всем мире это
происходит. Я имею в виду.
Да, для нас. И если у нас больше вот таких будет заводов, если нам будут давать, наше, опять же, государство, тем переработчикам, которые вкладываются в подобные проекты, то мусора, естественно, станет меньше. Наши свалки... В Кыргызстане свалок больше не нужно, потому что нам нужны полигоны, мусоросортировочные, нужны линии и нужны вот эти мусоросжигательные заводы, которые могли бы, скажем, отапливать бизнес.
Ну, в принципе, решение есть. Просто их надо, наверное, как-то посадить, наверное, вот на наши реалии, да?
Решение есть, и есть люди, которые готовы, засучив рукава, работать над реализацией этих решений. И это такие люди есть среди бизнеса. Вот они к нам приходят и просят поспособствовать и так далее. Сейчас у нас есть выбор между несколькими компаниями, у которых есть опыт работы за рубежом, в Европе. Они интересуются установить завод здесь, в нашей стране. А вот единственное, что в Кыргызстане нет такого опыта, у нас нет достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы отобрать вот из этих компаний какую-то лучшую и так далее. Ну, есть, конечно, эксперты, которые отбирают сейчас, над этим работают, но я к тому, что нам нужно время для того, чтобы учиться, потому что приходится учиться по ходу. Нашим экспертам тоже приходится учиться, смотреть в интернете, изучать, как это происходит в других странах, какая модель, а какая технология лучше, какая технология дешевле, какая технология подходит под наши климатические условия и так далее. И это занимает время, поэтому вот бизнес тоже, они, честно говоря, ждут и хотят побыстрее уже приступить к работе, но госорганы сейчас пока в процессе вот отбора таких кандидатур.
Я, насколько знаю, международные организации, они готовы давать деньги на решение проблем, экологических проблем. Однако, есть ли у Кыргызстана реальные проекты, которые он мог бы предложить вот, крупным международным компаниям для получения финансирования?
А вы имеете какую сферу? Куда?
Экология, экология.
Любую, да? В любой экономический сектор и в любую сферу экологии, да?
У нас
масса проектов, у нас очень много проектов и в сфере защиты окружающей среды, и в сфере развития зеленой экономики. И сейчас государство пытается сделать основным своим направлением, приоритетом, защиту экологии не только в экологии, да, но и в экономике. И сейчас вот внедряются принципы зеленой экономики в нашу, скажем так, традиционную коричневую экономику. Да? Проектов в этом отношении очень много. Это начиная от животноводства, садоводства, агролесоводства, заканчивая гидроэнергетикой, возобновляемыми источниками энергии и так далее. Это вот те направления, в которых у нас уже сейчас есть проекты, и международные организации, они готовы выделять под это средства. Вот я недавно только был на конференции в Стамбуле, где как раз мы прорабатывали направления, в которых вот глобальные экологические фонды будут нам помогать в будущем с финансами. И мы отобрали вот эти вот ключевые направления, а международные организации как раз заинтересованы в этом, потому что вопрос сохранения наших горных экосистем касается не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии. А также в этом заинтересовано все международное сообщество, потому что от сохранения наших горных экосистем будет зависеть сохранение наших ледников. А ледников на планете, на самом деле, их не так уж и много. Стран, горных стран, в которых есть ледники, ну, их с десяток, наверное, не больше, да? И каждый ледник, он имеет свое влияние на глобальную экологическую систему. Поэтому здесь есть большой интерес со стороны доноров, международных организаций, и мы чувствуем эту поддержку, мы чувствуем эту заинтересованность, и международные организации и доноры сейчас уже выделяют эти средства. Есть много проектов, которые уже реализуются в Кыргызстане и давно уже реализуются. Просто сейчас государство сделало из этого свой приоритет. Вот мы знаем, что инициатива президента Садыра Жапарова в Глазго была, а потом мы объявили 2022 год годом защиты горных экосистем, потом была объявлена кампания «Жашыл-Мурас». Это все говорит о том, что государство сделало своим приоритетом и в экономике тоже приоритетом защиту окружающей среды.
Наверное, еще и очень важно убедить международное сообщество о серьезности своих намерений реализовать вот эти все проекты, наверное, да?
Но мне кажется, убеждать здесь особо, наверное, и не надо, потому что здесь всем понятно, что наша страна, она заинтересована в первую очередь. Конечно, международное сообщество, доноры, они заинтересованы. Они давно уже реализовывают здесь эти проекты. Но это же мы здесь живем. Это наша страна. И государство, которое приняло 5-летнюю программу развития нашей страны с упором на защиту окружающей среды, оно, естественно, заинтересовано в реализации всех этих проектов. Кроме того, вот я думаю, что компания «Джашилмураз» была подтверждением твердости этих намерений, и государство выделило уже из своих средств большие финансовые ресурсы, из госбюджета для посадки всех вот этих деревьев, которых около 6 миллионов было посажено вот за этот сезон, за эту весну. И да, я думаю, что здесь все наши твердые намерения налицо.
Я бы вот хотел посоветовать или порекомендовать, ну, как человек, который долгое время тоже находится в среде, ну, как бы экозащиты, природозащиты, мне кажется, что, ну, очень хорошо, когда международные организации обращают внимание на Кыргызстан, помогают и финансово, какие-то проекты реализуют. Но хотелось бы, чтобы вот большая часть проектов либо в дальнейшем контролировалась. Ну, вот у нас есть хороший, например, опыт, вот опять же, с посадкой деревьев. Ну, замечательно. Я считаю, что это надо делать вообще не то, что каждый год, а по несколько раз выходить и засаживать страну лесом. Это замечательно. Но у нас есть и печальные такие, как бы, ситуации, когда... Ну, вы знаете ситуацию с той же мусорной свалкой, когда банк крупный очень выделяет там 22 миллиона евро, то есть это очень большие деньги, и в итоге все это приходит к тому, что мусорка как горела, так и горит, ну, больше 20 лет, опять же повторюсь, ну, вот эти коррупционные схемы все как работали, так и работают. То есть завода сначала говорили, что это будет мусороперерабатывающий, потом уже просто говорят мусоросортировочная линия. Ну, опять же, короче, обещали Майбах, сейчас уже обещают трехколесный велосипед, и то непонятно, будет построен или нет. И при этом вспомните, что там 22 миллиона евро было. Половина это был кредит, а половина же, ну, там половина гранта, но половина был кредит. То есть ничего не сделано, и страна еще, ну, наши с вами налоги будут уходить на то, чтобы этот кредит погасить. То есть вот такие случаи, мне кажется, вообще нужно очень жестко расследовать, или есть какие-то проекты, ну, например, громкий форум Барса, да, вот проели, ну, огромное количество денег, провели массу всяких там флешмобов, там всяких, причем на очень высоком уровне, какие-то были там какие-то спектакли поставлены, но вот сейчас что, где, как, вот что есть показать. Например, есть очень хорошая, как бы, показательная, как, например, питомник панд в Китае, то есть они из тех животных, которые там были в капканы попали, были там у браконьеров отняты, объявили зверя национальным достоянием. И вот если вы, например, хотите у себя, скажем, в городе показать в зоопарке панду, вы не можете поехать в Китай, приобрести это животное, потому что все панды на этой планете принадлежат Китаю. То есть у них закон есть такой. Вы приезжаете в Китай, заключаете с ними договор, вам дают там двух панд, скажем, ваш зоопарк там неделю, две, там месяц, заключаете договор, платите в бюджет государства деньги, то есть они эти животные не из дикой природы достают, а из этого как раз питомника. Почему бы вот такое же нельзя было сделать с тем же барсом? То есть Кыргызстан — это единственная страна в мире, где существовала даже профессия барсолов. Больше нигде на этой планете не было людей, которые живьем отлавливали барсов для зоопарка мира. То есть и мы также могли организовать питомник барса, куда бы приезжали и туристы, и, ну, как бы, животных также объявили национальным достоянием. А что вот в итоге? Ну, я говорю, мы там несколько лет проводили красивые форумы, заявляли о своей экологичности, при этом не вводили отстрел на той же кормовой базе. Ну, вот барс сейчас спускается с гор, потому что им просто нечем питаться. Они начинают нападать на скот домашний. То есть это вот как раз показатель абсолютно, ну, как бы, плохо реализуемого проекта, куда выделены были миллионы, десятки миллионов долларов, и которые в итоге, ну, как бы, глобально не смогли даже посчитать снежных барсов. Там мы говорим, там, сколько у вас барсов? 350. Просто взята была цифра с потолка, опубликована. Когда нужно было говорить, что у нас, типа, с барсом все хорошо, мы говорим, там, 400. Потом через некоторое время, ну, если по статистике посмотрите, опять 350. Ну, то есть откуда это? Это просто взятая с потолка цифра. Mm-hmm. Не смогли даже за эти года посчитать, сколько барсов у нас находится в Кыргызстане.
Mm-hmm. Поэтому, как раз...
дай бог, вот то, что сейчас заявляет государство, государственные госмужи и политика, вот очень хотелось бы, чтобы это все было под контролем, причем под жестким контролем. Потому что если этого не будет, это будут просто опять пустые деньги в никуда потрачены.
Спасибо. Вот как раз о важности убедить доноров о серьезных своих намерениях. Вот как раз имел в виду то, что сказал Влад. К сожалению, время нашего выпуска уже подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали госполитику в сфере охраны окружающей среды и экологии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экоактивист, представитель общественного фонда «Экомир» Влад Ушаков и заведующий отделом мониторинга и анализа реформ администрации президента Азамат Темиркул. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.